Последние новости рассказал Виктор Илюхин, а я коротко скажу о погоде. В Москве сейчас плюс 3, небольшой дождь, днем потеплеет до плюс 7, в Петербурге плюс 1, плюс 2, облачные, также небольшие осадки. Вы слушаете «Радио Свобода». Главная тема нашего сегодняшнего утреннего информационного эфира. Политический кризис на Украине. Президент Виктор Ющенко готов досрочно сложить с себя полномочия. Откажется ли Америка от планов по размещению систем ПРО в Европе? И может ли Турция стать ключом к разрешению ближневосточного конфликта? Президент США Барак Обама в рамках своего международного турне посетил Прагу, а сегодня направляется в Анкару. Можно ли уменьшить автомобильные пробки в Москве? Эксперты обсуждают изменения, внесенные в генеральный план по развитию российской столицы до 2025 года. И главная тема нашей сегодняшней программы. Премьер-министр России Владимир Путин сегодня отчитается перед депутатами Госдумы о работе, проделанной правительством за 2008 год. Как оцениваете эту работу вы, уважаемые слушатели «Радио Свобода»? Пожалуйста, присылайте свои сообщения и звоните в прямой эфир. Ну а кроме этого, самые интересные публикации в свежей российской прессе, конечно. Последние новости в жизни Москвы и Петербурга и многое другое. Итак, на Украине президент Виктор Ющенко готов объявить досрочные выборы главы государства при условии досрочных выборов и Верховную Раду. О реакции на эту инициативу Ющенко ключевых украинских политиков расскажет из Киева корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
Оппозиционная партия регионов считает, что оранжевая власть не способна противостоять экономическому кризису и поэтому должна уйти в отставку. В конце прошлой недели регионалы собрали на митинг в центре Киева более 20 тысяч своих сторонников и пригрозили продолжить масштабные протесты после 14 апреля, если до этого времени правительство не предоставит на рассмотрение Верховной Рады антикризисную программу, говорит лидер партии регионов Виктор Янукович.
Ради того, чтобы остановить кризис, нужно срочно поменять всю власть. И президента, и правительство, и парламент. То, что мы сейчас до 14 числа разрешили им поработать над программой, мы в это откровенно не верим. Это будет последняя уступка, которую мы даем власти.
Украинский парламент назначил выборы главы государства на 25 октября этого года. Сам действующий президент Виктор Ющенко тут же пообещал оспорить это решение в Конституционном суде, заявив, что пятилетний срок его полномочий закончится только спустя почти 3 месяца после названной даты. Однако в прошлую пятницу Ющенко объявил, что готов согласиться с предложением депутатов, если они, в свою очередь, согласятся на досрочные выборы Верховной Рады. При этом президент призвал отменить депутатскую неприкосновенность и провести парламентские выборы по открытым партийным спискам. Спикер Верховной Рады Владимир Литвин сомневается, что выдвинутые главой государства условия найдут поддержку у народных избранников. Вместе с тем Виктор Янукович заявил, что принимает предложение Ющенко, но настаивает на одновременных президентских и парламентских выборах не 25 октября, а на несколько месяцев раньше. Категорически против перевыборов премьер-министр Юлія Тимошенко.
Уявіть собі, всі депутати, всі міністри, всі абсолютно політики пішли на фронт.
Представьте себе, все депутаты, все министры, все абсолютно политики пошли на фронт, с которого неизвестно, кто вернется. 8 месяцев страна будет в хаосе выборов без правительства и без парламента. На фоне экономического кризиса популярность Тимошенко и блока ее имени падает, а рейтинг Януковича и его партии напротив, продолжает расти. Поэтому для регионалов крайне важно, чтобы выборы состоялись как можно скорее. Однако вряд ли они возможны без согласия премьер-министра и ее соратников в Верховной Раде, которые уже имеют успешный опыт блокирования досрочных парламентских выборов. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Но в российском парламенте сегодня совершенно другая история. Там ждут премьер-министра России Владимира Путина, который к полудню приедет парламент и расскажет, отчитается, можно сказать, перед депутатами о проделанной его кабинетом работе за последний 2008 год. Сегодня это главная тема нашей программы. Мы хотим спросить у вас, наши уважаемые слушатели, как вы оцениваете деятельность российского правительства. Пожалуйста, присылайте свои сообщения, СМС на номер 8-903-743-2801, на пейджер в Москве 660-1055 для абонента «Радио Свобода», на электронную почту mail@radio-svoboda.ru. И сегодня во всех трех часах нашей утренней программы мы ждем ваших звонков в эфир во второй половине часа 8-800-222-12. Напомню, таков телефон, он бесплатный для жителей всех регионов России. Ну а сейчас предлагаю послушать, как оценивают деятельность российского парламента жители Томска, с которыми мы попросили поговорить нашего корреспондента в этом городе Мелани Бачину.
Удовлетворительно. Ну, по крайней мере, те действия, которые они на сегодня делают, как-то стабилизировали ту экономику, которая у нас есть. Но многое еще не сделали.
Я пенсионерка, поэтому я не могу реально оценить.
Я рада за Путина. Нравится он нам как мужчина.
Относительно его президентского срока, допустим, сейчас меньше нравится, чем когда он был президентом. Потому что за то время, пока он был президентом, и социальные программы, и возрождение России, и так далее, и тому подобное, сейчас как-то это все уже на спад идет, на нет. Но это тоже, наверное, от президента зависит нынешнего. А председатель правительства – это же исполнительный орган. То есть то, что диктует президент, исполняет председатель правительства.
Мне нравится, очень нравится. Последовательно все, логично, и приводит к действительно к результату.
Я считаю, что нормально, хорошо оценивается. Положительно, что я могу сказать? Это антикризисная какая-то программа, да?
Плохо. Не исполняют они свои как бы функции. Ничего не вижу, каких-то движений. Много говорят, мало делают. Вот что. То есть это всегда было и будет, я думаю, в нашем правительстве.
Стабильнее все стало. Правда, сейчас кризис, но я думаю, переживем. Во всяком случае, все, что будет в его силах, он сделает.
Михаил Сергеевич сказал, хоть вам плохо, правительство не тянет. Не правительство надо перестраивать, а самих себя. Ни Путин, там, ни Ельцин, никто. Мы же сами выбирали. Мы виноваты. Я виноват. Не хожу на выборы.
Так жители Томска отвечали на вопрос, как вы оцениваете работу правительства Владимира Путина. Мелани Бачина для Радио Свобода. Томск.
Вернемся к этой теме во второй половине часа нашей программы. Еще раз напомню, ждем ваших звонков сегодня во всех трех часах утренней программы «Время свободы» с ответом на вопрос, как вы оцениваете работу правительства Владимира Путина. Сейчас в Москве 7:15, и я напомню главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Премьер-министр России Владимир Путин выступит сегодня в Госдуме с отчетом о деятельности правительства. Из Чехии президент США Барак Обама отправился с двухдневным визитом в Турцию. Суд подмосковного города Химки рассматривает сегодня иск о фальсификациях на выборах мэра 1 марта. В центре Москвы убит гражданин Таджикистана. Заместитель министра внутренних дел Ингушетии Руслан Арчаков погиб в воскресенье в автомобильной катастрофе. Депутат Госдумы Адам Делимханов отверг обвинение полиции Дубаи в организации убийства Сулима Ямадаева. На парламентских выборах в Молдавии убедительную победу одерживают коммунисты. Совет Безопасности ООН не принял никаких заявлений относительно запуска Северной Кореи ракеты. Официальный курс рубля, установленный Центробанком на 6 апреля, 33 рубля и 41 копейка за доллар США и 44 рубля 86 копеек за евро. На мировых рынках к этому часу евро стоит доллар и 35 центов. Сегодня в 2 часа дня не пропустите на волнах «Радио Свобода» программу «Свобода» в клубе «Квартира 44». Человек в закрытом обществе. Что такое закрытое общество? От чего и от кого оно закрывается? Всегда ли открытость идет на пользу обществу? Япония и Югославия как примеры закрытых обществ. Россия – открытое общество 90-х и закрытое общество 2000-х. В гостях у ведущие программы Елены Фанайловой, историки Александр Мещеряков, Сергей Романенко, Кирилл Кобрин, историк культуры Михаил Ямпольский и главный редактор издательства НЛО Ирина Прохорова. А сейчас в эфире утренний выпуск программы «Время свободы». В студии со мной наш газетный обозреватель Валерия Шабаева. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро, Марк.
Ну, расскажите, пожалуйста, о чем сегодня, в понедельник, в основном пишут российские газеты, какие можно выделить самые яркие заголовки?
Не скажу, что очень яркие заголовки, но абсолютно точно это ведущая тема в сегодняшних газетах. Вот я назову заголовки. Дубайский список, депутатский запрос. Дубайская полиция пришла к диаспорным выводам, вот уже в том, что что касается яркости заголовка, я думаю, тут уже ближе к истине. Ну и в покушении на Ямадаева полиция Дубая обвинила депутата Госдумы. Заголовки эти принадлежат газетам в порядке предъявления «Время новостей», «Газета-газета», «Коммерсант» и «Известия». Ну и выделяют то обстоятельство, во-первых, что Адам Делимханов является депутатом Госдумы, во-вторых, что он является соратником, сподвижником президента Чечни Рамзана Кадырова. Это вот такая тема.
То есть речь, главная тема сегодня, это, конечно, вот обвинение полиции Дубая, да, в адрес?
Да,
и
это...
Можно ли сказать, что эти обвинения, это уже официальная позиция полиции Объединенных Арабских Эмиратов? Я видел, что Делимханов якобы объявлен уже в розыск или будет в ближайшее время объявлен в международный розыск. Это же, можно сказать, сенсационный случай.
Абсолютно сенсационный. Но вот видите, власти Эмиратов вчера официально сообщили о раскрытии преступления, отметив, что, по их мнению, оно было организовано в Чечне и уже удалось задержать, как было объявлено на пресс-конференции, двух участников покушения, а еще четверо вот как раз будут объявлены в международный розыск. Об этом сообщают сегодняшние газеты.
Так, об этом мы еще подробнее поговорим, и в том числе в следующем часе нашей программы. Ну, а я хочу спросить, о каких еще темах нас ждет сегодня разговор по мотивам публикации в российской прессе?
Ну, вот еще, допустим, такой яркий заголовок. Путина к ответу. Московский комсомолец. Ну, и...
Здесь понятно, о чем идет речь.
Но, тем не менее, мы поясним нашим слушателям, что речь идет о том, что Путин отчитается, причем, как независимое отмечает, отчитается он о будущем. Ибо вот это будет первое выступление в связи с принятой недавно поправкой Конституции, инициированной президентом Дмитрием Медведевым. Но отчет кабинета, первый вот отчет кабинета, таковым, как пишет независимое, судя по всему, не будет. И явно Путин намерен больше внимания уделить антикризисной программе правительства, то есть предпочесть будущее прошлому. Ну, еще о чем пишут газеты. Покончил с кризисом, второй волны кризиса не будет, рубль устоит, экономика скоро начнет расти, а замедление инфляции позволит снизить ставки. Об этом заявил председатель Центробанка Сергей Игнатьев. Олимпийский резерв «Газпрома». Это речь идет о том, что «Газпром» поможет правительству как следует подготовиться к зимней Олимпиаде в Сочи. Имеется в виду потратить 2 миллиарда долларов на эти цели. Ну и это газета «Ведомости». А «Коммерсант» пишет о том, что «Газпром» нашел евросоюзников. Монополия формирует международный альянс против брюссельской декларации.
Спасибо, Валерия Шабаева. И самые яркие заголовки в сегодняшней российской прессе. Подробнее об этих и других публикациях мы с вами, Валерия, поговорим в следующих часах нашей сегодняшней утренней программы. А сейчас в ней очередь для нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке». Главная тема, конечно, для обсуждения за океаном – это продолжающееся международное турне Барака Обамы, который, как вы уже слышали в новостях, из Праги отправился в Турцию. Сегодня он прилетел в столицу этой страны Анкару. Главные темы этого визита – это ближневосточное урегулирование. О том, как комментирует международное турне Барака Обамы на его родине в США, расскажут мои коллеги в Нью-Йорке и Вашингтоне.
Турецкие надежды Соединенных Штатов. Сможет ли секулярная мусульманская страна стать катализатором мирного процесса? Такова главная тема рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жиг. Тот факт, что президент Обама завершает свое первое европейское турне в Турции, выделив Анкару на фоне, казалось бы, более весомых европейских столиц, трактуется многими американскими наблюдателями как явный признак тестирования Вашингтоном набросков своей новой региональной стратегии. Президент Обама, заявивший своим партнерам по «Большой двадцатке» о том, что он едет на встречу с ними, чтобы слушать, а не указывать, надеется услышать много интересного из уст премьер-министра Турции, страны, которую кое-кто называет самым недооцененным союзником Соединенных Штатов. Турция с ее удивительной способностью поддерживать тесные отношения со всеми главными действующими лицами разобщенного региона потенциально может помочь Вашингтону навести контакты, например, с Тегераном, который отверг публичную попытку Барака Обамы завязать хотя бы непрямой диалог. У Турции есть связи с группой «Хамас», и при этом до недавнего времени у нее были теснейшие отношения с Израилем, который воспользовался предложением Анкары о посредничестве в его контактах с Сирией. Мало того, Турция заинтересована в поддержании стабильности в Закавказе. Ее территория используется для экспорта центральноазиатской нефти. Она станет ключевым участником консорциума, сооружающего газопровод «Набука». В таком контексте, согласно выкладкам Белого дома, Турция способна стать важнейшим и теснейшим партнером США. Впрочем, предпосылки выглядят пока не слишком обнадеживающими.
Алан Давыдов побеседовал об этом с Амером Таспинаром, сотрудником Брукинского института в Вашингтоне.
Последние 8 лет, связанные с правлением администрации Буша, были трудными для американо-турецких отношений из-за кампании в Ираке, из-за упорного нежелания Вашингтона разговаривать с Ираном и Сирией, которые имеют с Турцией не только общую границу, но и в целом хорошие экономические, дипломатические и политические отношения. Отношения с Анкарой оставались для администрации Буша на втором плане. Приоритетными были Ирак, Афганистан, Иран. Готовность президента Обамы к диалогу с Сирией и Ираном повышает потенциальную роль Турции как посредника в этих контактах. При этом по-новому начинают выстраиваться и отношения между Анкарой и иракскими курдами. Турецкое правительство недавно начало серьезные дипломатические переговоры с курдским правительством на севере Ирака. И это, думаю, способно решить ряд проблем между Ираком и Турцией и заметно улучшить отношения Турции с Вашингтоном. Что, на ваш взгляд, станет наиболее важным в переговорах Барака Обамы с лидерами Турции? Для Турции очень важное значение имеет перспектива вступления ее в Евросоюз, но членство в нем требует демократизации Турции. Пока это остается проблемой. Последние 60 лет военные 4 раза брали власть в стране. Пока нет гарантии, что это не произойдет вновь. Очередной военный переворот, либо конфликт умеренного исламского правительства со светским военным истеблишментом, либо обострение курдского вопроса навредят отношениям Турции не только с Евросоюзом, но и с Вашингтоном. Поэтому не случайно президент Обама остановил выбор на Турции, как на второй после Канады стране, которую он посещает для укрепления двусторонних контактов, если не считать его участие в международных саммитах в Лондоне и Страсбурге. Для Турции это большая честь. Это также говорит о готовности администрации Обамы с полным пониманием отнестись к притязаниям Турции на роль регионального лидера, которая ждет от Соединенных Штатов уважительного обращения как с очень важным стратегическим партнером, оказывающим поддержку в афганской кампании. Турция хочет, чтобы США с нею советовались по таким региональным проблемам, как иранская ядерная программа, Ирак, Сирия и израильско-палестинские переговоры. Полагаю, что на встрече с руководителями Турции Обама обсудит все эти проблемы. Как вы считаете, какова в этих переговорах будет позиция Обамы относительно геноцида армян в Турции в начале 20 века? Я думаю, что президент Обама поставлен перед необходимостью нащупать такую линию поведения, которая бы не порождала антагонизма, не отталкивала бы Турцию от США в вопросе об армянском геноциде. Известно, что Обама еще в ходе своей предвыборной кампании пообещал признать тот факт массовых убийств армян геноцидом. Но если он это сделает, турецко-американские отношения могут быть серьезно омрачены. Интересно, что незадолго до визита Обамы группа американских законодателей призвала его поддержать свежие попытки Турции и Армении договориться о возвращении к нормальным отношениям. Думаю, в этой ситуации многое зависит от Анкары. Если ей удастся вести себя правильно с Арменией, в результате переговоров открыть общую границу, установить дипломатические отношения с открытием посольства в Ереване, тогда обеим странам будет легче самостоятельно осознать необходимость скорейшего решения этой очень сложной для них исторической проблемы. Это был Амер Таспинар, эксперт по американо-турецким отношениям из Вашингтонского института Брукингса.
Во время визита в Турцию будут подвергнуты испытанию не только дипломатические таланты Барака Обамы. Будет подвергнуто тестированию его, ставшее легендарным, обаяние, способность находить контакт с аудиторией, что в этом случае может быть особенно важно.
Рассказывал Юрий Жигалкин, а сейчас в нашей программе репортаж, собственно, из Турции, столицы этой страны Анкары, куда Барак Обама уже прилетел. Здесь приняты беспрецедентные меры безопасности, и скажу, что Барак Обама стал всего лишь 5-м президентом США, посещающим эту страну. Итак, рассказывает Елена Солнцева.
На автобусных остановках красуются иконописные лики американского президента. Темно-зеленые рекламные портреты, иконы с лицом Барака Обамы выпустил недавно известный турецкий банк, чтобы поднять свои рейтинги во время затянувшегося экономического кризиса. Имидж нового американского президента в современном турецком обществе чрезвычайно высок. Для многих в Турции, пишет центральная газета «Милиет», он символизирует американскую мечту о лучшей жизни. Вот что говорят на стамбульских улицах простые турецкие граждане. Повсюду в исламском мире усилились антиамериканские настроения. Думаю, что Обама едет в Турцию спасать тонущий авторитет Америки. Он должен принести с собой мир. Обама должен раскурить кальян с лидерами политических оппозиционных партий, которые никак не могут договориться, как спасать нашу экономику. Жалко, что простым людям не дадут с ним пообщаться. Турецкие чиновники, как обычно, обычно перекроют все дороги, в то время как он находится в городе. Со вчерашнего вечера в Анкаре перекрыты все центральные магистрали, введен запрет для полетов гражданской авиации. Бесполетную зону патрулируют военные самолеты и полицейские вертолеты. Безопасность Обамы обеспечивают около 9 тысяч полицейских, а также сотрудники местных спецслужб и полицейские снайперы. В минувшую пятницу, сообщают местные СМИ, спецслужбы предотвратили попытку покушения на президента в Стамбуле, где он во вторник примет участие в саммите Альянса цивилизаций. Был арестован гражданин Сирии, который под видом корреспондента одного из арабских телеканалов намеревался проникнуть на саммит и бросить нож в Обаму во время его выступления с трибуны. Здание гостиницы «Шератон», где остановился президент, полностью блокировано тремя кордонами полиции. Один из сотрудников отеля сообщил. Накануне визита Обамы рабочие отеля «Хилтон», где должен был остановиться американский президент, устроили манифестацию у здания отеля. Члены Союза чернорабочих, куда входят рабочие «Хилтона», потребовали изменить условия труда и увеличить заработную плату. Протесты вынудили власти изменить традиционное место встречи американских президентов – отель «Хилтон» на гостиницу «Шератон». Турция – первая мусульманская страна, которую Обама посетил в качестве президента США. В программе его визита – посещение мавзолея основателя республики Кемаля Ататюрка, встреча с президентом Турции Абдуллой Гюлем и выступление в турецком парламенте. Речь американского президента продлится около 45 минут, после чего он выслушает лидеров оппозиционных партий. Ожидается, что американский президент сделает важные заявления об отношении между Арменией и Турцией, Западом и исламским миром. Обама поддерживает стремление Турции вступить в Евросоюз, ведь для Америки крайне важно, чтобы Турция, союзник по НАТО, оставалась сторонником Запада, самой демократической страной в мусульманском мире. Политический обозреватель одного из телеканалов, журналист Мехмет Барлас. Новая администрация в Вашингтоне наконец-то захотела выслушать своего союзника по НАТО. Авторитет Турции в странах региона очень высок. Особенно это касается Ирана и Сирии. Эти страны не раз заявляли о том, что поддерживают позицию официальной Анкары. Турция также может сыграть свою роль при выводе американских войск из Ирака и окончании затянувшейся военной операции в Афганистане. Доверительные отношения между странами могут стать залогом мира на всем Ближнем Востоке. Барак Обама также посетит Стамбул, где побывает в музее Айя Софья, Исламском музее искусств и встретится со студентами стамбульских вузов. Елена Солнцева для Радио Свобода. Стамбул.
Вы слушаете Радио Свобода, утреннюю программу «Время свободы». Напомню, что сегодня в 10 часов утра на наших волнах будет «Время джаза» Дмитрия Савицкого. «Апрель в Париже». 9 импровизаций на тему стандарта Харбурга и Дюка «April in Paris». Каунта Бейси, Эрла Гарнера, Эллы и Сачмо, Кони Ивингсон, Чарли Паркера, Уинтона Марсалиса, Сары Вон и Коулмена Хокинса. На этот раз на фоне апрельского Парижа в интерпретации вашего Дмитрия Савицкого. А во второй половине часа нашей программы в Великобритании состоялся аукцион, на котором продавались десятки уникальных моделей классических автомобилей. Продолжим разговор о международном турне Барака Обамы и расскажем, о чем он говорил вчера на своем выступлении в Праге. И буквально через минуту после сводки новостей перейдем к главной теме нашей программы. Напомню еще раз, Владимир Путин сегодня в полдень выступит перед депутатами Госдумы с отчетом о деятельности правительства. Как оцениваете эту деятельность вы? Присылайте свои сообщения и звоните через несколько минут нам в прямой эфир, телефон 8 800 222 12.
Радио «Свобода», новости.
Из Чехии президент США Барак Обама отправился с двухдневным визитом в Турцию. Суд подмосковного города Химки рассматривает иск о фальсификациях на выборах 1 марта. Жалобу на многочисленные нарушения подала Евгения Чирикова, лидер движения в защиту химкинского леса, бывший кандидат на пост мэра города. Премьер-министр России Владимир Путин выступит сегодня в Госдуме с отчетом о деятельности правительства. Ожидается, что Путин представит разработанную его кабинетом антикризисную программу, а также проект пересмотренного бюджета на 2009 год. Заместитель министра внутренних дел Ингушетии Руслан Арчаков погиб в воскресенье в автокатастрофе. Депутат Госдумы Адам Делимханов категорически отверг выдвинутые против него в Объединенных Арабских Эмиратах обвинения в организации убийства бывшего командира спецбатальона «Восток» Сулима Юмадаева. На парламентских выборах в Молдавии убедительную победу одерживает правящая партия коммунистов. Согласно данным опросов, на выходах с избирательных участков она набирает более 45% голосов. В парламент проходят также три оппозиционные партии. Совет Безопасности ООН не принял никаких заявлений относительно запуска Северной Кореи ракеты. Консультации по этому вопросу будут продолжены. Президентом Македонии на 5-летний срок избран 49-летний Георгий Иванов, кандидат от правящей правоцентристской коалиции. В центре Москвы убит гражданин Таджикистана. Основная версия преступления – ограбление. Ведущие политические партии Чехии договорились о реконструкции правительства страны после отставки кабинета Мирека Тополанека. На пост нового премьера предложена кандидатура беспартийного специалиста Яна Фишера, главы чешского статистического управления. Это был краткий выпуск новостей.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Марк Крутов. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Владимир Путин сегодня выступит перед Государственной Думой России. Депутатам премьер намерен рассказать о работе правительства, о достижениях и недоработках завершившегося года. Каждая фракция в Нижней Палате Парламента приготовила Путину свои вопросы. Во время выступления у депутатов будет возможность оценить работу правительства и непосредственно его министров. Негативные оценки работы Белого дома, согласно постановлению Комитета Думы по регламенту, не будут означать выражение недоверия правительству, рассказывает корреспондент Радио Свобода Максим Ярошевский.
Отчет Владимира Путина будет заслушан впервые после принятия закона об установлении контрольных полномочий парламента над правительством. В соответствии с поправками, принятыми Дмитрием Медведевым в Конституцию и закон о правительстве, кабинет министров обязан ежегодно отчитываться о своей деятельности и отвечать на вопросы депутатов. Всероссийский центр изучения общественного мнения накануне провел опрос, в котором спрашивал, что именно запомнилось россиянам во время премьерства Владимира Путина. Ожидаемо большинство ответили: финансовый кризис и его последствия, рост цен, инфляция, девальвация, безработица, снижение заработных плат. При этом вспомнили и про рост пенсий и пособий. Простым россиянам больше всего запомнилось решение о повышении пошлин на иномарки. На Дальнем Востоке начались многотысячные митинги протеста, которые разгоняли при помощи московского ОМОНа. Наперекор этим акциям в Тольятти и Ульяновске прошли митинги в поддержку этого решения. Остались в памяти и личные высказывания премьера. В первую очередь скандал с компанией «Мечел». Руководитель и основной акционер «Мечела» Игорь Зюзин был приглашен в Нижний Новгород на совещание по вопросам металлургии, но из-за болезни не смог на нем присутствовать. Собственника, руководителя пригласили, а он вдруг заболел. Конечно, болезнь есть болезнь, но думаю, что ему нужно как можно скорее выздороветь. Иначе к нему доктора придется послать и зачистить все эти проблемы, заявил Путин. Капитализация компании обрушилась более чем на 37%. Премьер первым высказался относительно действий Грузии в Цхинвале и сделал это, находясь в Пекине на Олимпиаде. Уже после конфликта глава правительства сказал: «Конечно, мы вынуждены были отвечать, а как же иначе? Или что нам в этом случае нужно было утереть кровавые сопли, как в таких случаях говорят, и склонить головы?» Значительную роль премьер сыграл в газовом конфликте между Россией и Украиной, часто лично приезжая в «Газпром» и контролируя ход переговоров. Наконец, именно Путин, находясь в рабочей поездке в Тольятти, заявил, что приобрел отечественный автомобиль «Нива». Запомнилось интервью главы правительства французской газете «Фигаро», в котором премьер назвал Россию «тихой гаванью для зарубежных инвесторов в период финансового кризиса». Работу правительства под руководством Путина оценивает экономист и политолог Михаил Делягин.
«Мне больше всего запомнилась странная вещь. Когда я говорю «правительство Путина», у меня внутри какое-то такое внутреннее сопротивление, потому что мне хочется сказать «правительство Кудрина». Если раньше там были какие-то сдержки, какие-то противовесы, какие-то дискуссии, то теперь есть очень правильные слова, ну, иногда не очень правильные, но в целом правильные слова, и очень жесткие действия Минфина, которые направлены на то, чтобы не допустить никакой модернизации России».
Говорил политолог Михаил Делягин. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Ну что ж, не знаю, услышит ли сегодня Владимир Путин жесткую критику в свой адрес и в адрес работы его правительства от депутатов Государственной Думы, но вот от наших слушателей, если бы он слушал Радио Свобода, он бы это услышал точно, поскольку они пишут: «Как можно оценить двоечника, пишет Федя Лампочкин. К сожалению, Путин не библейский герой, использовавший тучные годы на благо страны. От автора российского кризиса, вот ни много ни мало, нечего ждать чего-то путного», пишет Василий Данилович. И Алексей из Москвы Москвы, оценивает действия правительства и президента коротко как бездарные. Продолжайте, пожалуйста, присылать свои сообщения и звоните нам в эфир. Сейчас с нами на связи Сергей из Армавира. Доброе утро, Сергей.
Доброе утро.
Как вы оцениваете работу правительства Владимира Путина?
На двоечку. На твердую двоечку.
Ну, а если поподробнее?
Если подробнее, то вот был президентом Владимир Владимирович Путин, и вот сейчас он премьер-министр, но гладко это вот как-то перешло в другую должность, но я лично вот ничего не замечаю, вот как был он президентом, и вот инфляция растет, ЖКХ растут, да, вот у нас в стране, как говорится, Россия свой путь. Но почему вот не повесить железный занавес в этом случае, да, против инфляции, против ЖКХ, как бы отделиться. И при том вот рубль становится все увереннее, увереннее, все крепче, крепче, все конвертируемый. И непонятно вот действие. Вот я наблюдал, Владимир Владимирович был на заводе ВАЗ. Ну, его спросили, а вы какую вот машину там выбрали у нас? Ну, говорит, цитата, есть Нива. Ну, почему же он на ней не ездит в таком случае? А ездит, ну, мы знаем, на чем он ездит, на шикарнейшем лимузине. Вот, так что, ну, ничего не изменилось. Инфляцию, вот они запланируют 9%, она вырастает в 15-20%. Ну, как можно оценивать, на какую оценку? Вот такие вот.
Спасибо, Сергей. С нами на связи Людмила из Москвы. Доброе утро, Людмила.
Доброе утро.
Какие, скажите, пожалуйста, вот я вас можно спрошу, какие решения правительства, какие его действия вам вот больше всего запомнились за, скажем, прошлый год, ну и, может быть, уже в этом году?
Запоминается абсолютно каждый день, ежедневно. И последние месяцы, и предыдущие 8 лет ежедневно вспоминаем с утра до ночи Путин, 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 Путин. Оценку можно ли поставить? Да. Разрешается поставить оценку?
Да, разрешается, Людмила.
Конечно, Радио Свобода не баррикада, но я бы не прочь сейчас поднять весь народ и пойти на эти баррикады. И именно против Путина, ну, Медведев ни при чем. Вот мне только интересно его спросить еще сначала, прежде чем поговорить с ним. Когда он сказал, меня наняли, и я работаю. Расшифровал бы он. Он имел в виду, народ его нанял, как обычно считается. Или же он имел в виду тех, для кого он и кризис сварганил очень быстренько, и снова пенки снимает последние, молока кипящего, оно уже последнее, уже там один обрат остался на дне, уже нечего снимать. Они решили вообще доубить человечество. Оценка общая моя, это минус пятерка, минусовая пятерка, а следовательно, если вот все собрать, что сказали перед тем, как нам эфир дали, и Делягин, и слова Делягина, моего любимого, это вражеские антинародные действия. А стало быть, у нас в стране с 86 года идет убийственная война против народа.
Спасибо, Людмила. Продолжайте, пожалуйста, присылать свои сообщения с оценкой работы правительства Владимира Путина нам в виде СМС на номер 8-903-743-2801, на московский пейджер 660-1055 и на электронную почту mail@radio-svoboda.ru. Напомню, сегодня мы ждем ваших звонков во всех трех часах нашей информационной программы.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Сейчас у нас наконец-то есть время отвлечься от политики и рассказать о других новостях. В Великобритании состоялся аукцион, на котором продавались десятки уникальных моделей классических автомобилей. Но аукцион этот непростой. Он состоялся после нашумевшей и сенсационной истории, когда эти машины были обнаружены в деревенском заброшенном гараже, буквально случайно. Там они, как выяснилось, простояли около 50 лет. С подробностями из Лондона корреспондент «Радио Радио «Свобода» Наталья Голицына.
Коллекция редких моделей классических автомобилей 20-х и 30-х годов была обнаружена совершенно случайно. В деревушке Лонг-Стратет в графстве Норфолк скончался 80-летний Джимми Бланч. Когда-то он работал в Лондоне автомобильным механиком и специализировался на ремонте кузовов. В начале 60-х годов он переселился в деревенский дом своих родителей. Туда же он перевез свою коллекцию автомобильной классики. Местные жители рассказывают, что бывший механик вместе со своими престарелыми родителями занялся кузнечным ремеслом. Когда родители умерли, он оставил работу и жил очень замкнуто. Его видели лишь в продуктовой лавке, куда он изредка наведывался, а каждое воскресенье он неизменно появлялся в местной церкви. Джимми Бланч заслужил у своих односельчан репутацию эксцентрика. Жители деревни знали, что на окраине, в подлеске, в полуразрушенных амбарах и в помещении бывшей птицефермы хранятся принадлежащие Бланчу старые автомобили, большая часть которых была в плачевном состоянии. Когда зимой этого года их владелец умер, не оставив наследников, кто-то из местных позвонил в аукционный дом «Кис», находящийся в расположенном неподалеку городке Элшем, и сообщил о брошенных старых автомобилях. Аукционисты направили в деревню эксперта по автомобильной классики Гая Снеллинга, который обнаружил коллекцию раритетных автомобилей 20-30-х годов. Правда, практически все они требовали основательной реставрации. Среди них редчайшие модели Остин, Моррис, Свифт, Райли Монакос, Ли Фрэнсис, Даймлер и другая классика. Даже в полуразрушенном состоянии за каждую из них без реставрации можно было выручить тысячи фунтов. Некоторые автомобили частично ушли в землю, другие были завалены обвалившейся амбарной крышей. Гаю Снеллингу и его команде из 8 человек понадобились 2 недели, чтобы очистить автомобили от грязи и с помощью подъемного крана извлечь из-под завалов. Эксперт аукционного дома Гай Снеллинг в интервью «Радио Свобода» рассказывает.
Предыдущий владелец, мистер Бланч, всю жизнь коллекционировавший автомобили, к несчастью скончался, когда неожиданно обрушилась крыша его давно не ремонтировавшегося дома. Он погиб под ее обломками. Когда меня пригласили взглянуть на его коллекцию, я приехал и был изумлен и обрадован. Эти примитивные гаражи были полны старых автомобилей. Я несколько раз встречался с мистером Бланчем и знаю, что он сам никогда не водил машину. У него даже не было водительских прав. Однако он лет 20-30 писал в журналы, посвященные классическим моделям.
Автомобильный эксперт и аукционист Гай Снеллинг предупреждает, что покупатели этих автомобилей ждут огромные расходы. Стоимость реставрации намного превысит их аукционную цену.
Что касается аукционной стоимости этих автомобилей, то я ожидаю, что самая низкая цена за машину с множеством недостающих деталей будет в районе 500 фунтов. Самая высокая цена дойдет до 10 тысяч фунтов. Автомобили продаются как часть оставшейся недвижимости их владельца, и вся выручка, как мы полагаем, будет направлена в благотворительные организации. Однако, если покупатель захочет профессионально отреставрировать одну из этих машин, ему придется потратить сумму, намного превышающую стоимость самого автомобиля. К примеру, среди этих машин есть требующая реставрации Riley Lynx. На ее ремонт уйдет не менее 20 тысяч фунтов и, возможно, дополнительные 5 тысяч на то, чтобы она была на ходу.
Глобальный экономический кризис серьезно ударил по автопрому. Производство и продажи автомобилей во всем мире резко сократились. Но, по мнению Гая Снеллинга, рынок классических моделей по-прежнему процветает.
Если вы посмотрите на результаты аукциона классических автомобилей в ноябре прошлого года, то средняя цена на нем была самой высокой за последние годы. Рынок классических моделей процветает, и цены растут из года в год. Конечно, автомобильная промышленность сейчас в упадке, однако это не коснулось рынка классики.
Говорил автомобильный эксперт аукционного дома «Кис» Гай Снеллинг. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
Говорит Радио Свобода. В Москве 7:45. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Заголовки основных новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
Премьер-министр России Владимир Путин выступит сегодня в Госдуме с первым отчетом о деятельности правительства. Из Чехии президент США Барак Обама отправился с 2-дневным визитом в Турцию. Суд подмосковного города Химки рассмотрит сегодня иск о фальсификациях на выборах мэра 1 марта. В центре Москвы убит гражданин Таджикистана. Депутат Госдумы Адам Делимханов отверг обвинение полиции Объединенных Арабских Эмиратов в организации убийства Сулима Ямадаева. Официальные курсы валют на сегодня: доллар 33 рубля 41 копейка, евро 44 рубля 86 копеек. Следующий выпуск.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы», в котором мы продолжим сейчас рассказ о одном из важнейших международных событий, продолжающейся поездке Барака, международному турне президента США Барака Обамы. Сегодня он в Турции, об этом мы уже рассказали. Ну а сейчас довольно интересно узнать, о чем вчера Барак Обама говорил, выступая в Праге с большой речью, в которой он, в частности, призвал к полному и всеобщему ядерному разоружению. Глава американского государства считает необходимым проведение специального саммита, посвященного этой проблеме, рассказывает Андрей Шароградский.
Барак Обама прибыл в Чехию для участия в саммите ЕС-США, который был организован в Праге в связи с тем, что Чешская Республика сейчас председательствует в Европейском Союзе. Визиту предшествовало похолодание в американо-чешских отношениях в связи с резкими заявлениями исполняющего обязанности премьер-министра Чехии Мирека Тополаника по поводу экономической политики Соединенных Штатов. Тополаник назвал антикризисную программу администрации Барака Обамы «дорогой в ад». Напомним, что правительству самого Тополаника чешским парламентом недавно было выражено недоверие, однако оно, судя по всему, останется у власти до 1 июля, когда срок председательства Чехии в ЕС истечет. Несмотря на все эти разногласия, президент США был тепло встречен многотысячной толпой у входа в Пражский град, где он произносил свою речь, посвященную проблеме ядерной угрозы. Барак Обама.
Холодная война канула в прошлое, но тысячи единиц оружия времен Холодной войны остались. Странным образом повернулась история. Угроза глобальной ядерной войны уменьшилась, но риск ядерного нападения возрос. Как единственная ядерная держава, которая применила ядерное оружие, США, испытывая моральную ответственность, должны действовать. Нам не добиться успеха в одиночку, но мы можем возглавить борьбу за достижение успеха. Итак, сегодня я заявляю со всей ясностью и убежденностью о приверженности Америки достижению мира и безопасности без ядерного оружия.
Президент США призвал к ликвидации ядерных арсеналов, предотвращению распространения ядерного оружия и подчеркнул, насколько велика будет угроза миру в случае, если такое оружие окажется в руках террористов. В то же время Барак Обама отметил, что США могут отказаться от запланированного размещения в Европе элементов системы противоракетной обороны в случае, если Вашингтону удастся нормализовать отношения с Тегераном.
Чешская Республика и Польша проявили смелость, согласившись разместить элементы ПРО на своих территориях. И до тех пор, пока угроза со стороны Ирана будет существовать, мы будем осуществлять наши планы по созданию надежной и эффективной оборонительной системы. Если же иранская угроза будет устранена, наша безопасность укрепится, и основания для создания элементов противоракетной обороны в Европе отпадут.
Буквально за несколько часов до выступления Барака Обамы поступило сообщение о том, что Северная Корея произвела запуск своей ракеты, несмотря на призывы мирового сообщества отказаться от этого. Официальный Пхеньян утверждает, что ракета вывела на орбиту искусственный спутник, который сейчас передает на Землю песни, посвященные северокорейским лидерам Ким Ир Сену и Ким Чен Иру. США, Япония и Южная Корея, в свою очередь, обвиняют КНДР в проведении испытаний баллистической ракеты, способной достигать территории Аляски. Япония, над территорией которой пролетела ракета, потребовала созыва Совета Безопасности ООН. Вот что сказал Барак Обама по поводу запуска северокорейской ракеты.
Эта провокация вновь подтверждает, необходимо действовать, и не только на предстоящем сегодня Совете Безопасности ООН. Необходимо решительно противодействовать распространению таких вооружений. Правила должны соблюдаться, нарушения правил должны наказываться. Сказанные слова не могут оставаться лишь словами.
Президент США призвал к проведению специального саммита по ядерному разоружению. Барак Обама признал, что полного ядерного разоружения в мире нельзя достичь быстро, однако, по словам американского президента, бездействие было бы худшим вариантом развития событий. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Андрей Шароградский слушал вчера в центре Праги выступление Барака Обамы, а в следующем часе нашей информационной программы о выступлении госсекретаря США Хиллари Клинтон в новой штаб-квартире «Радио Свобода». Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Продолжит его рассказ о самых интересных новостях минувшего уикенда в Москве и Петербурге. Слово Вере Володиной.
Москва. Вступило в законную силу решение арбитражного суда Москвы о передаче в муниципальную собственность здания общежития «Компас» в подмосковной Ивантеевке. Ранее ведомственное общежитие относилось к одному из предприятий Министерства обороны и попало в перечень приватизируемого имущества при преобразовании предприятия в акционерное общество. Граждане превратились в постояльцев гостиницы, были лишены права регистрации детей и приватизации жилой площади. Права граждан в судебном порядке защитила прокуратура Московской области. Петербург. В собственность города возвращаются районные стадионы, проданные коммерсантам в 90-е годы, фактически заброшенные сегодня. Как рассказал журналистам председатель городского комитета по физкультуре и спорту Вячеслав Чазов, пока речь идет о трех стадионах. Их владельцам в течение двух недель предложат другие участки земли.
Равнозначный участок в Красногвардейском районе. Они провели работы по рекультивации и, собственно говоря, там осваивают, будут строить торговую. А мы этот стадион сейчас проектируем. Под серьезный проект спортивный центр в Красногвардейском районе.
Москва. В Мосгордуму внесен законопроект, предусматривающий введение системы раздельного сбора мусора в Москве. Фракция «Яблоко» и экологическая организация «Гринпис», разработавшие проект, предложили постепенно перейти от сжигания и захоронения несортированных отходов к сортировке мусора от 15% в 2010 году до 50% к 2017 году. Петербург. Около 1000 работников завода «Ленинград Сланец» оказались в режиме вынужденного простоя в работе. Они получают 2/3 заработной платы. Прежде продукцию покупали эстонские переработчики сланцев. Теперь компания «Ренова», имеющая контрольный пакет акций завода, планирует создать здесь холдинг по добыче и переработке горючих сланцев в синтетическую нефть. Разработка проекта близится к завершению, а пока рабочие завода подыскивают себе временную работу в соседних городах области и в Санкт-Петербурге. В самом городе работы немного. Москва. Столичные власти утвердили программу по предотвращению безработицы. В этом году предполагается создать около 60 тысяч рабочих мест и трудоустроить через службы занятости 167 тысяч человек. Петербург. Последствия ЧП в Шушарах локализованы. Спасатели сообщили, что в результате схода с рельсов 5 вагонов и 2 цистерн погибших и пострадавших нет, а разлившееся из одной цистерны топливо не представляет экологической угрозы. Новости Москвы и Петербурга. 6 апреля. Вера Володина.
Еще об одной московской новости подробнее. Представлен актуализированный генеральный план развития столицы до 2025 года. Главная его тема – это возможность избавления от дорожных пробок и вообще реконструкция транспортной системы мегаполиса, рассказывает Ольга Вахоничева.
В усовершенствованном генеральном плане Москвы до 2025 года руководители Института генплана столицы делают ставку на стратегические разработки по решению транспортной проблемы мегаполиса. Главное и наиболее реальное из них – это расширение старых дорог и дальнейшее развитие линий метрополитена. Остальные варианты по разгрузке города от заторов либо на стадии становления, либо рассматривают пока как эксперимент. К примеру, подземные перехватывающие парковки. Подробнее главный инженер Института генплана Москвы Михаил Крест-Мейн.
Понимаете, Москва, в общем-то, достаточно маленький и очень плотно застроенный город. Поэтому где-то в серединной зоне Москвы такие уже стоянки создавать уже немножко бессмысленно. В Московской области мы сейчас тесно работаем над тем, что вот таких вот конечные станции метрополитена, Митино, Новокосино, вот там обязательно одновременно, причем метростроители идут нам на помощь, в этой среде подземные создавать и подземный парковки. Вот такие вот вещи сейчас будут делаться. Ну, а пример наземной парковки такой перехватывающей, это вот строится транспортно-пересадочный узел метропланерный, и там тоже есть такая задерживающая стоянка. Особого опыта у нас, прямо скажем, в Москве еще нет, тут надо еще юридическое сопровождение.
А вот что о возможности открытия в столице выделенных полос и других обсуждаемых нововведениях рассказывает Михаил Кристмейн.
В нормальном городе это, безусловно, должно быть. Это немножко настораживает нас, сумеет ли работать такая полоса. Но эксперимент такой делается. Делали его многие организации. В принципе, вот в летний период должны быть завершены основные работы. Где-то к осени этот эксперимент должен начаться. Но это именно эксперимент. Дальше, понимаете, московское метро не может продолжаться бесконечно до Подольска, Серпухова и прочих городов. Поэтому в генеральном плане решено, что вот именно система пересадочных узлов в Москве по связи с Москвой, с областью, активное развитие железных дорог. Только железные дороги должны стать, во-первых, престижными, удобными, интересными. Практически на всех направлениях закладывается по третьему, четвертому пути, чтобы шли скоростные поезда. Мы стараемся так, чтобы люди, большинство вот пригородников, ехало больше на поезде и меньше на метро. Появляются так называемые рокады, линии, идущие до реки. Северные и южные рокады, такие поперечные связи. И система дублеров. У нас должны быть дублеры Варшавского шоссе, дублеры Кутузовского проспекта, дублеры Ярославского шоссе. Это уже не такие парадные проспекты, как у нас построены. В основном в коридорах железных дорог такие улицы, которые примут для себя и грузовой, и спешащий быстро проехать, не столь парадные, под парадные улицы транспорта.
Кроме всего прочего, решать проблемы уличных пробок сотрудники института планируют и за счет таких видов транспорта, как велосипед и водное такси. Не исключают проектировщики и почти фантастический вариант – внедрение воздушного транспорта, говорит директор Института генплана Москвы Сергей Ткаченко.
У нас были заложены в нормативы обязательное размещение вертолетных площадок на высоких зданиях. Пока это все только в проекте, потому что упирается в наши существующие законы и извините безопасность Москвы. При наличии определенных условий для того, чтобы воздушный транспорт мог функционировать, он обязательно будет.
Прокомментировать все вышеизложенные идеи проектировщиков я попросила советника Российской академии архитектуры и градостроительства Александра Стрельникова.
Вся беда в том, что огромнейшие строительные программы Москвы приводят к тому, что это перегрузка территории без расширения дорог. Практически нужно удвоение плотности магистралей. Это фантастическая программа, но она нужна. А какие-то альтернативные виды транспорта, да даже те же самые эстакады над железными дорогами, нужная вещь. Но давайте проверять расчетами.
Двухъярусные дороги, транспорт Юницкого, воздушный, правильно, водный транспорт.
Эти мечты все есть, но под контроль надо взять практику застройки, которая без соответствующих дорог делается.
Насколько они реальны вообще и воплотимы в жизнь?
Нет, я думаю, что вообще нереально. Ну, к примеру, была в свое время когда-то программа такая в генплане Москвы, это еще в 60-е годы было. Это глубокие тоннели. Ну, давайте делать, но ведь шевелить-то страшно, центр города. Когда-то был тоннель запланирован под Лубянкой с выходом на Смоленко от охотного ряда. И главное, я бы хотел увидеть, наконец увидеть, расчетные обоснования. Не мечты, а расчеты.
Таково мнение известного специалиста, занимающегося проблемами транспорта и градостроительства Александра Стрельникова. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». У микрофона Марк Крутов. Оставайтесь на наших волнах. Через несколько минут после выпуска новостей мы продолжим.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Наши партнеры готовы обсуждать различные варианты.
Мы завершили очень продуктивный саммит.
Мы требуем смены власти, которая в конечном итоге довела наше государство до такого
радиостанция
состояния.
«Голос Турции» на армянском языке будет звучать в эфире ежедневно.
1 900 000 злотых получат семьи Эдиты и Нины.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5925, 7205, 9520, 9760. Свободный информационный мир –